Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. В конце прошлого года довелось мне с попутчиками пробраться в верховье реки Малый Абакан. Дивные его красоты описывать не стану, потому что местам абаканским миллионы, а может и миллиарды лет, слову же нашему, всего тысячи. И как ни вертись, как ни изощряйся слабо, оно и зачастую бессильно отразить могущество и дух природы. Кроме того, отразишь увиденное диво, как и чем тебя Бог сподобил, и туда, к диву-то, и попрут любители экзотики со спичками, с ружьями, с пилами, с топорами, острогами, взрывчаткой. Да и порушат все вокруг весело и бездумно. Я уже не один справедливый упрек получил от земляков за то, что стравливаю родную природу аглоедом-потрошителем да искателем приключений, расписывая ее. Но против красоты устоять очень трудно. Так вот и тянет, так и подмывает поделиться радостью приобщения к ней, прикосновения взглядом и сердцем к прекрасному. Ввысь уходят громады гор, одна накатывает на другую широким плечом, скалою голой или утесом держатся круче над рекой. В небо вздымаются увалы, над увалами синеют аккуратно сметанными стогами сопки, очесанные с боков вешними потоками, грозовыми ливнями. А дальше дальние, верхние сопки похожи на праздничные куличи, облитые белым и сладким. Там, в вышине, в позапрошлое непогожее лето не растаяли, пролежали до новых холодов снега. Утрами плотно залегали над ними густые туманы и облака, отгораживая собой крутые дали и вовсе уж холодные выси, запредельные для глаза и ума, доступные лишь дикому зверю да вертолету. Душу леденит недоступностью и неподвластностью этих далей, и кровь замирает, когда пытаешься представить, что там за ними, за этими задумчиво надменными громадами. Наверное, другой свет. Берега и склоны гор над Абаканом и по Абакану беспрерывно меняются. Вода задирает нос лодки, упирается в нее, хлещет волной и брызгами в перекатах и на порогах, не пускает вверх река, не дает ходу лодке. Но ревет мотор, грызет воду, хлопает носом по волне. Разве железо удержишь и осилишь? По склонам кедрачи-кедрачи. Старых малов все больше молодые. Редко взаймется сопка островерхим ельником и пихтачом, сверкнет распадок или пологая покать белоствольем берез, к ручьям и буйно вырывающимся, одичалым от завалов и каменного удушья речкам, жмется чернолесье с там и сям вознесенными над ним вдовыми раскидистыми осинами. И обязательно на отбитой от леса, отчужденно растущей ели или пихте чернеет птица. Чаще всего это ворон или конюк. Сидит окаменело, дремлет или о чем-то думает неторопливую вечную думу. Спугнутый звуком мотора, вдруг раскинет старый хищник широкие крылья и властно закружит с недовольным ворчанием или криком над тайгой, забираясь с каждым кругом все выше, все дальше в доступные лишь ему глубины неба. Лес по склонам гор смотрится как бы стоящим в грязи загустелой, повитой жилами и жгутами белой и рыжей пени. Но это не грязь и не пена, это крошево древних вулканических лав. Когда-то давно, но для природы совсем недавно, выгорел таежный слой земли. Слой тот на крутых обвалах и склонах удерживали, сцепившись друг с дружкой, кусты, подлесок, мхи и травы. По ним черничник, брусничник, колдовской бадан, праздничный багульник, неприхотливая акация, пенистый горный таволожник и шипица, марьин корень и богородский корешок. Лесной ландыш — даже двулистая заячья капустка держала в корешках комочек землицы и сохраняла его, а он ее. Все съел огонь, все испек, обратил в пепел. Однако воспрянули ростки из земных глубин, из корней, глубоко и крепко впившихся в землю. Но камень держать некому, и он сыплется, сыплется по склонам, ползет темными потоками. Издали похожими на грязь, и его пытаются остановить, закрепить все те же слабошерстные рыжие мхи, упрямые травки, стойкие цветки, зацепистые кустарники. Где-то там, в завалах камней, растет загадочная ягода кызырган, похожая на красную смородину, но двух она цветов. Красная и черная, и когда ешь ее, по пальцам сочится красная влага, которая даже мылу не дается, от рубах и совсем не отстирывается, влага эта резкая, кислая. вселяющая в тело силу и уверенность в здоровье. Ах, Кызырган, Кызырган, надежда наша! Уповать приходится уж на такие дива. Как ты, может, всем кустам, всем ягодникам и деревьям дано будет укрепиться на каменной земле? Да так, что не выдернуть, не свести живучие корни никакими техническими и химическими силами. А соку и силы в них прибудет от сопротивления прогрессу, и будет он такой крепости, что даже чахнущее человечество взбодрится, отведав его, а может, даже поумнеет, образумится и перестанет пилить тупой пилой недоумия сук, на котором сидит. Местами камень укрепился. Где до колен, а где и до пояса стоящие в нем кедрачи начали организовывать вокруг себя полянки. Уже и зеленые продухи там и сям видны. Но в камнях, в осыпях под камнями, сочатся вешние или ливневые воды, подтачивают коренья, смывают слабую крепь, и тогда с долго неумолкающим гулом, гибельным треском, набирая стремительную силу, каменная лавина обрушивается, низвергая все на своем пути. С последним стоном гибнут в лавине звери и птенцы в гнездах, кричат и по птичьи, плачут взмывшие в воздух из засидок или от выводков пернатые матери, скорбно хрустит ломаемый лес. Соря обломками, щепой и корьем, рушится он вниз в реку. Лежат в абакане глыбы и плиты, будто после взрыва, торчат из завала вершины деревьев, скомканные кусты, обглоданными костями белеют переломанные, искореженные стволы лисин. И, упершись в завал, ревет пенится, бьет новую дорогу или с шумом валится на другой берег и без того неистовый, без того обвальный, извилистый и яростный абакан. Но вот галечная коса пестрым, востро загнутым куличиным крылышком раздвоила абакан на большой и малый. Большой, как ему и положено, мощнее малого, но малый норовистей большого, и наша лодка еще выше задралась носом, еще громче и натужней захрапел мотор, одолевая круче взбешенный, к брату своему рвущейся реки. Здесь, при слиянии двух рек, в уремной густолесой пойме, стойбище старообрядцев Лыковых, вдруг сделавшихся знаменитыми на всю страну. Помимо журналистов, ринулись в тихое, потаенное становище разные люди, жаждущие зрелищ и развлечений. Привела сюда изможденный, изъеденный комарами отряд беззаветно преданное своему делу пионервожатая, чтоб дети разом и навсегда усвоили учение — свет, а не учение — тьма. «Зайдем», — показывают рукой вглубь густолесья спутники, старающиеся развлечь меня чем позанимательней. Только меня там и не хватало, перекрывая гул воды и рев мотора оруя. И хотя голос относит и глушит, спутники поняли меня и успокоились. Один из них, местный журналист крепкого и несуетного пера, был у Лыковых не раз и не два. Останавливался у Лыковых еще в 50-е годы один из организаторов здешнего заповедника, умный лесной ученый и писатель Алексей Александрович Малышев, ныне проживающий в Тиберде, но не журналист, ни писатель не сотворили сенсации из деликатного материала. Писали о житье-бытье Лыковых без страстей и ужастей. Писали осторожно, не засвечивали их, как кротов, которые, будучи вынутыми из земли, на свету просто-напросто погибают. Свежие могилы возле Лыковского стана да будут наглядным уроком и укором всем, кто любит блудить ногами по лесу, пером на бумаге. Помнить об этом надо для того, чтобы трагедия семьи старообрядцев не повторялась нигде более. А если уж хочется новоявленным филантропам помочь людям? Берусь указать деревни поблизости от Москвы или хотя бы в той же современной России, где многие семейства, в особенности старые люди, нуждаются в неотложной помощи, внимании, порой и в защите. Наша лодка прошла еще один перекат и устремилась в узенькую протоку, где попрыгивала мелкая вода по скользким камням. И, скребнув раз другой по дну винтом, ткнулась в камни носом, ткнулась и замерла. И такая тишина окружила и овеяла нас, что все мы какое-то время сидели, не двигаясь и как бы не веря, что кончился встречный шум воды, что не движется мимо земля с берегами. Скалами и лесами оборвался звон мотора, к которому уже привыкла, претерпелось не только ухо, но и весь ты попал в его власть. Все твое, книжно выражаясь, существо слилось и даже примирилось с ним. «Ра, а сгружайсь!» — весело возгласил кормовой и подрыгал затекшими ногами и руками. Протока оказалась вовсе и не протокой, а устьем речки, запутавшейся в чернолесье с местами, уже свалившимся пыреем, обнажившим в середине сохранившиеся кусты смородины с рясной ягодой, от иниев ее прихвативших, сморщенной и сладкой, что виноград. В устье речки, в исходе ее на плешине, очищенной от больших дерев, стояла нет, не стояла. Жалась прелым задом в бузину, крапиву и мелкий осинник охотничья избушка, открытая для всякой живой души, жаждущей отдыха и приюта. Одним окном на восход и на реку гляделась эта давно беленная изнутри избушка. Пол, в которой лежал уже на земле, половицы прогнили по стыкам и в щелях. Да еще и мыши поработали под плахами. Печь с плитой, сложенная из кирпича, исщелилась, глина над плитой выгорела и звездка осыпалась. На полках, прибитых к стене, лежали оставленные ночевалыцыками хлеб, соль, сахар в пачках, газеты и журналы, а хата и охотничье хозяйство. Здоровье. Крестьянка. Огонек и другие разрозненные издания прошлогодней давности, доступные подписчику отдаленной глухомани. К матице избушки были подвешены два холщовых мешка с сухарями. За печкой теплая лежанка вдоль стены нары, на них, прикрытый стеганым одеялом, с исподу лохматящимся грязной ватой. Матрац, пуховая подушка в заношенной наволочке. Все вышедшее использование, моды и хозяйственного обихода, сплавлено расчетливыми хозяйками в тайгу, для пользы дела. Две керосиновые лампы без стекла, 3-4 стеклянные банки с крошеным, сорным рисом, банка из-под ментая для окурков, удочки в пристроя, растрескавшийся шест над печкой для просушки одежды, гвозди, вбитые в стены. Вот и весь обиход промыслового охотника. И как я представил себе длинную зимнюю ночь, отшельное житье в этом вот промхозом, возведенном строении, тоскливо мне сделалось. Но ведь были когда-то избушки и убожи этой. Топились по-черному, согревалась изба каменкой, стало быть, с собранными по берегу некрупными булыжниками, выложенными очагом, и дым выходил в отверстие в стене или в потолке. И это отверстие лаз зачастую использовалось как дверь для входа и выхода. Низкие. Топором рубленные избушки почти до крыши закапывались в землю. Для тепла нары из жердей, постели из травы, топливо по норме. Все из-под топора, топором же много не натюкаешь, железа почти никакого, всюду дерево и освещение от таганка или от лучины. Да если еще в каменку попадет дресвяный камень, и получится очаг угарным. Ох, модники и модницы всех времен. Если бы вы знали, как достаются охотнику пышные, роскошные, в цариц и неприступных красавцев вас обращающие меха, так, может, шкуры зверья, и не пялили бы на себя и приветствовали бы науку и прогресс, одевающие нас в искусственные муками, смертью и кровью невинных зверушек, неоплаченные наряды, тем паче. Что зверушек тех в лесу, да и самого леса на земле остается все меньше и меньше. Хозяин этой избушки поднимется сюда на лодке или будет заброшен вертолетом через 1,5-2 месяца с собаками и грузом. Ему все же легче жить и работать, чем его предку. Перед избушкой толстенный, коренастый пень, две плахи, вытесанные из кряжа, положи их на пень и стол готов. Есть и сиденье, есть и дрова. Где-то в бурьяне ухоронены бензопила, канистра с горючим, топор, сети и все ценное, так необходимое охотнику для работы и жизни в лесу. Кормовой знает хозяина избушки, промышляющего здесь, толковый, говорит мужик, но очень любит полежать в тепле, пусть и в угарной избушке. Неохота ему подмазать печь и побелить избушку, гораст порассуждать о мировых проблемах и большой политике. Но не жаден. В лесу не сорит, к людям приветлив. Потому и избушка почти на виду. Многие промысловики так уж прячут свои избушки от шатучего народа, особо от неорганизованного туриста, что случалось, затемняв зимою, сами не могут ее найти. Пока мужики кололи чурки, пока варили еду и кипятили чай, я с напарником сложил удочки и попробовали мы закинуть. Зиму и поллета мечтал я о такой вот безлюдной реке. Во сне и наяву слышал всплеск на воде и следом толчок или удар по леске. Где ж тут выдержишь-то? Но во сне клюет лучше и вернее, чем наяву. Пробую одну мушку, другую, третью. Никаких отзвуков. Кормовой, спустившись от костра к воде с заделием, советует привязать темную мушку. День-то солнечный. На первом же забросе поклевка и сход. Меня начинает трясти, я лезу дальше, в перекат, сапоги короткие, их почти заливает, а я лезу и лезу, и вот она, рыбачья радость. Всплеск. Хлопок. Подсечка. И через голову на косу я выбрасываю темноспинного, по бокам рябого хариуса, если уж точнее, то, пожалуй, хариуска. Но я знаю, там в перекате есть, не могут не быть, черноспинные удальцы сухарски поднятым святым пером, боевые, способные оборвать леску, разогнуть, а то и сломать крючок. Вот бы обзарился такой на мою мушку, уж я бы. Меня кличут к столу. Ах, как не хочется уходить с косы, от переката, звенящего по дну несомым камешником, подмывшего каменный бычок ниже по берегу, стащившего в реку кедрушку, которая, однако, и упавший зеленеет, да еще и держит бережно в зеленых лапах две-три молодые, еще сиреневые цветом шишки. Хочется добыть хариуза, хоть одного крупного. И вот он второй прыгает по зернистому песку, извалялся, будто пьяный мужик, обляпался суписа и наносной глиной. Я обмыл рыбин и счастливый принес их к костру. Меня сдержанно похвалили. Этих молодцов, моих спутников, не удивишь двумя хариусками. Они тут весной, при заходе хариуса, Ленка и Тайменя в речке, не поднимают удочку даром. Как заброс, так и рыбина, как заброс, так и рыбина. Любая наживка, любая мушка или мормышка уловисты. Рыба непривередлива, берет безотказно. Ну что ж, где-то и кто-то должен же еще ловить большую рыбу, кормить семьи и реденька, по случаю угощать нашего брата-горожанина, понимая, какой это для нас редкостный. Уже и праздничный продукт — речная свежая и светлая рыбка. Среди нашей большой земли, в диких сибирских местах не перечесть еще рек и речек, и люди без рыбы, без добычи, что же будут тут делать, чего есть и зачем жить. Вечер, когда мы приехали на лесоучасток, гуляли привальную и наш кормовой, не просто крепко рублен. Вроде бы как даже тесан из камня или слеплен из хорошей глины и обожжен до керамического цвета и прочности, быстро что-то сваривший, без суеты и чисто накрывший стол, принимал зелье стаканом.
Граненым!
Меня этим уже не удивишь, и я давно уже не горжусь по этой части земляками, не любуюсь их лихостью и не хвалю их и себя за это. Дело дошло до песен. Возник из-за печки баян, и хватанули мы про бродягу, что утек с Сахалина. Так что уж и в лампе свет заколебался, рама в окне задребезжала, могла распахнуться и дверь. Да от сырости разбухла печка могла развалиться, но что-то мясное всплыло на ней, зачадило. Мне еще памятно было, как в недавние годы на очень опасной, безлюдной реке Кормовой, вдруг захмелевший с полстакана водки, чуть было не опрокинул в гремучую воду мою жену и приехавшего издали друга. Откуда нам было знать, что Кормовой три дня гулял в поселке, последнюю ночь почти не спал, и теперь его кренило вывалиться за борт узкой, длинной, похожей на индейскую пирогу лодки. Жена у меня уже тонула. Два раза в жизни. Страшно тонула. Последний раз среди льдин на Камском водохранилище. И более эту процедуру ей не выдержать. Друг мой с благообразной бородой, человек по облику божецкий, характеру задумчиво-меланхоличного, и топить его тоже ни к чему, хоть он и критиком работает. Почерпнувши такой ценный опыт, я вел тонкую политику, чтоб все разом было выпито и прикончено. Кроме того, я сказал Кормовому, что с пьяным никуда не поеду. Он заявил, что и сам, будучи пьяным, никогда к мотору не садится. Все же я утаил одну бутылку в рюкзаке, и когда вынул ее уже на стане, у костра, такое ликование возникло в нашем обществе, такое умиление всех охватило. Досталось на душу граммов по 50 под хорошую еду. Хлебали суп с тушенкой и вермишелью, ели холодное дикое мясо, припахивающее хвоей, пряным листом, хрустели тугими луковицами, малосольным хариусом, свежими огурцами да помидорами и рассуждали на самую злободневную и жгучую тему, что хорошо пить-то к душе да помаленьку. Всегда бы вот так. Для аппетиту бы да для настроения ее пить, а еще лучше бы и вовсе не употреблять. Как и пример детям подаем. А здоровье? А дисциплина труда? А падение нравов? Нисколь мои спутники, приабаканские мужики, в умственных рассуждениях своих не отстают от современной интеллигенции. Ведь она, наша интеллигенция, какие рассуждения имеет, без горячительного народ общаться разучился, спивается порядок на производстве и в обществе качнулся. Сколько алкашей, сколько человеческих трагедий. А как на семье и на детях пьянство отражается. Но в заключение томный такой полуленивый, как бы против воли следующий зов. «Мамочка, что у нас там?» «А, на рябинке. На лимоне. На березовой почке. Хе-хе, по науке пьем. Подай, мамочка, тую, что на рябинке. Она помягче и лето напоминает. Мы пома ахонькой. Как без нее, без заразы?» И глядишь, жалея народ, углубляясь в дебри тревожной действительности, обсуждая наболевшие вопросы международной политики, высказывая недовольство родной культурой, прикончат. Как всегда, много и серьезно страдающие русские интеллигенты, настоянную на рябинке, на редкой травке, на вешней почке водочку, доберутся и до просто белой ногой. Ничего больше нету. Как бы мимоходом недоверчиво поинтересовался кормовой, с момента отправления вверх по реке взявший на себя старшинство и руководство над нашим здоровым коллективом. Вот и хорошо. Стало быть, ложитесь спать. Рыбачить станете вечером. Мы тем временем кое-чего сообразим по хозяйству. Комара на стане и в избушке почти не было. Спал я провально, можно сказать, убито. Но где-то в подсознании, на задворках моей усталой башки, жила недремная мысль о том, что хариусы-то стоят там, под каменным бычком. Под упавшую кедрушкой к вечеру выйдут они из глубины в перекат кормиться. И мысль эта подняла меня с топчана часа через два, полного бодрости, с просветленной головой, с телом, вдруг сделавшимся легким, куда-то устремленным. Я вышел из полутемной избушки на свет высоко еще стоявшего солнца, на предвечернее осеннее тепло, как бы запаренное стомленным и местами, на ветру, уже по опадавшим листом, сникшей мелкой травкой, приморенным бурьяном. Это вот и есть тот напоенный сладостью, здоровый воздух, которым надо лечить и лечиться. «Здорово, мужики», — сказал я блаженно и потянулся, хрустя костями. Перещелк пошел по моим суставам, траченным давним ревматизмом, будто ночная перестрелка на, слава те Богу, далеком уже и на давнем переднем крае. А чё? Женщина сейчас, да вертозаденькая, не помешала бы, а? Подморгнул мне кормовой большой, судя по его воспоминаниям у костра, спец по этой части. Все мои спутники хохотнули, как бы поддакнув тем самым таежному сладострастнику, продолжая какую-то давно начавшуюся беседу. Я в припрыжку. Молодо сбежал к реке, умылся и, утираясь полотенцем, пошел к стану, изумляясь тому, как много могут и умеют бывалые, деловые мужики-таежники. Если перестанут пить да возьмутся за дело горячо и хватко, как бы искупая застарелую вину перед всем белым светом и добрыми людьми. Вокруг стана подметено, белеет клетка колотых дров, почти полная корзина с черемухой, будто угольями расцвеченная поздними. В жалице сохранившимися ягодами малины стоит на пне. В глубоком противне до хруста зажаренная свежая рыба, чай со смородиной клокочет в ведре, из углей молодые кедровые шишки выкатаны, будто печеные картохи. В лодке в сенях, в избушке угоена, лампы заправлены, сети для ночной рыбалки набраны, одежда высушена и портянки, сапоги проветрены, шесты подбиты, мотор отлажен и чист. Сами мужики умыты и всем довольны. Сидят у огонька, орешки пощелкивают. И видно по их лицам, как им отрадно привечать гостей на своей любимой реке, в обжитой ими тайге. Привечать опрятно. В трезвости и потчевать по-таежному. Щедро, широко, с лесной самобранной скатерти. Наевшись до отвала рыбы, я горстями беру из корзины ягоды, ем любимую сибиряками черемуху, И они опять же радостно удивляются, что человек хоть и в городу живет, а лопает ягоду по-нашенски, с костями не изнежился, значит, вконец грузноват, конечно, и простудный шибко, но, мол, приезжай почаще. Мы тебе быстро пузу спустим и простужаться отучим. А рыба-то, хариус-то, ловился неважнецки. Теребил мушки, баловался белячок, коренной же, темный с сиреневым хвостом и роскошными плавниками, все где-то стоял и все чего-то ждал. Высылая вперед своих младших родичей с парнишечьими ухватками и склонностями к баловству, которое нет-нет, да и заканчивалось для них негаданную бедою реденько. Но удавалось подсечь и выбросить на берег хорюска и на смышленой обточенной мордочке молодого красавца, какое-то время лежащего неподвижно, в растерянности на косе, угадывались недоумение и обида. Солнце склонилось на закат и как бы в нерешительной задумчивости зависло над дальними заснеженными перевалами и вдруг пошло, покатилось золотой полтиной за островерхие ели, за разом осинившиеся хребты. Ненадолго зажегся лес ярким огнем, вспыхнуло от него по краям и зашаяло небо, заиграла река в пересветах. В бликах, в текучих пятнах. Ярче обозначились беляки в нагорьях. Ближе к реке сдвинулись деревья, теснее сделалось вглуби тайги. Первые, еще не грузные тени заколебались у подножья гор, одна за другой начали умолкать редкие лесные птицы. Все вокруг не то чтобы замерло, а как-то благостно, уважительно и свято приглушило бег, голоса, дыхания. И в это время, в минуты торжественного угасания дня, вдруг ожила река. Только еще. Вот только что пустынный и вроде бы никем и ничем не обжитый, одинокий, заброшенный и как бы даже зябко шумевший малый абакан, изредка тревожимый легким всплеском малой рыбки, тронуло легкими и частыми кружками. Откуда? Нет, не дождь. То рыбья молоть вышла кормиться на отмеле, за нею двинулась и отстойная, в этом перекате летующая рыба. Закипел, заплескался малый абакан, ожили его гремучие перекаты и покатые плесы. За каждым камешком, на каждой струе хлестало, кружилось, плескалось живое население реки и малый абакан, поиспытав и подразнив нас. Как бы подмигивал и смеялся яркими проблесками заката, падающего сквозь вершины дерев, с высоты, как это любят делать таежные отшельники, после долгого пригляда доверившиеся гостю и показывающие лишь им ведомые в лесу свои богатства и секреты. Хариус хватался азартно, бойко, но все-таки играючи, набрался он силы росту за лето, набитое брюхо его пучилось от предосеннего обильного корма. Оглушенным иньями-поденком, комаром, мухами, бабочками, жучками-короедами, но больше всего окуклившимися или повылазившими из домиков лакомыми ручейниками. Много их речных ухарей сходило с крючка, но и зацеплялись они довольно часто. Поначалу я орал «Эсь!» И напарник мой на берегу вторил «Ду эсь!» Или бормотал раздосадованно. Сошел зараза. Меж тем времени текло, бежало мчалось. Сгустились тени у берегов реки, и сами берега сомкнулись в отдалении. Тьмою заслоняло воду, сужало пространство реки, перестало реять настоявшееся в лесах тепло, потянуло с гор холодом и поприжало к чуть нагретым за день косам, за островком и бечевком травянистых бережков легкое его, быстро истаивающее дыхание. Начало холодить спину. И только что гулявшая и кипевшая от рыбьего хоровода, плескавшаяся, подбрасывавшая над собой кольцом загнутых рыб река, сама утешила себя, поприжала валы в перекатах, смягчила шлепанье их о каменье и шум потоков, отдаленный грохот порога. Все это слила, объединила она, и ее ночной уже широкий, миротворный шум слаживал мир на покой и отдых. Вот перед глазами лишь клок переката, и на нем реденько, украдкой проблеснет желтое пятнышко, серебрушкой скатится вниз отблеск горного беляка, отзвук небесного света и с тонким, едва слышным звуком прокатится по каменному срезу. Но вот и они, последние проблески ушедшего дня, угасли и смолкли. Земля и небо успокоились. И кончился клев рыбы. В почти полной темноте, как бы обнадеживая на завтрашний день, теребнула раз-другой мушку, и на этом дело удильщиков тоже кончилось. И снова это обманчивое свойство горных рек. Малый Абакан, вроде бы обездушил, сделался отчужден, недружелюбен и неприветлив, и в водах его, черно прыгающих в черном перекате, вроде бы опять никто не жил, не ночевал, не отстаивался в ямах, в затишье уловов и за каменьями. Ярко вспарывал темноту ночи огонь за прибрежными кустами. Подле избушки слышался треск горящих поленьев, смех и говор, на ночную рыбалку собирались выспавшиеся, заранее возбужденные азартным и рисковым делом наши спутники. Кормовой имел прямое отношение к рыбнадзору, и у него было разрешение на рыбалку двумя плавными мережками. Как я любил когда-то ночную рыбалку плавными сетками на стремительных горных реках, когда в рычащей. Полово под уклон несущийся перекат с занявшимся дыханием выбрасываешь деревянный крест и следом выметываешь узкую, грузилами побрякивающую мережку сеть, видя лишь ближние наплавки да изредка в проблеске, пробившимся меж туч или облаков, упавшим с неба на воду, черненький крестик. Стараешься держать плывущую, а то и несущуюся мережку чуть наискось, чуть напонис, и чтоб не зацепиться за камень, топляк, а нынче и за железину какую-либо, оборвыш стального троса. Ловчись тогда, рыбак, опасись опрокинуться с лодкой, чтоб не наплаваться в студеной ночной воде, старайся не повесить на зацепе и не оставить сеть реке на память. И лучше всего уловисти и мережить предосенней и осенней порой в глухую ночь и непогоду, когда ожерелая. Спокойная рыба скапливается на кормных плесах и стаями стоит под перекатами, лениво подбирая несомый водами корм. И купались, и тонули рыбаки с плавными сетками ночной порой. И последний их крик о помощи глушила собой река, не пускала далеко в леса и горы, не повторялось ни голоса, ни эхо гибнущего. Но все еще жива эта лихая, рисковая рыбалка, требующая ловкости, сноровки, чутья не только на рыбу, но и на зацепы, чтобы вовремя приподнять сеть. К моменту ее сбросить, все еще жив в немногих уже сердцах азарт добытчика, все еще слышен им зов ночной реки и ожидание удачи. А мне уж не бывать в ночи на реке с наплавушками-мережками, не дрогнуть от мокряди, не клацать зубами от холода, не дрожать от азарта и наутре успокоенно и без всякого уж интереса к добыче не лежать устало возле благостного костра, греясь и подсушивая одежду, чтобы с рассветом двинуться вверх по реке, к стану, на шестах, медленно, через силу, словно свинцовые, перебрасывая их, и звякая наконечниками о каменья, толкаться и толкаться навстречу бурной воде. Заслышав шесты еще за версту, высыпят на берег малые ребятишки и женщины в нетерпеливом ожидании и подхватят долбленку за нос, вынесут ее по берег, начнут ахать и восхищаться. Пороть, солить и готовить рыбу, сами добытчики, еле переставляя от усталости ноги, доберутся до теплой избы, до постели. С трудом стащат мокрые сапоги и рухнут в омут сна. В теплый омут, в глубокий сон без сновидений. Нет, не бывать уже мне на ночной рыбалке, потеряна еще одна редкая радость в жизни. Рыбачат нынче не с вертких и ловких долбленок, а с гулко бухающих в ночи, неповоротливых, железных или дощеных моторных лодок. На них и силы, и ловкости надо еще больше, чем в прежние годы с прежней снастью. Брякать, стучать и пугать рыбу, без того уже пуганную, не следует, но поворачиваться надо все так же проворно, как и прежде. Зацепов стало больше, рыбы меньше. Ловкости же во мне поубавилось, потому что годов весу и хвори прибавилось. Смотав удочку, я постоял на косе, послушал ночи реку, зная, что не скоро выпадет мне счастье быть в тайге, на реке, да еще на такой вот пустынной и дикой. Свободный художник ведь только в воображении обывателя выглядит этаким баловнем судьбы и бездельником, которому только и есть занятие. Что развлекать себя и разнообразить жизнь всевозможными удовольствиями и меж ними, опять же для отрады души, творить что-нибудь. Три десятка хариусов, среди которых пяток похож был на хариусов-становиков, выдернул я на закате солнца, вернее, уже после заката, и был утихомиренно счастлив. Спутники мои нарочито громко и понарошку, понял я, хвалили меня. Они-то и за рыбу не считали такой улов. Звякая коваными шестами о камни, трое мужиков спустились в лодки из мелкой речки, и скоро за перекатом сердито взревел мотор, но тут же приглох. И через минуту рык его совсем прекратился, только долго еще доносило из лесов, из-за речных поворотов и мысов комариной вроде бы звон. Он кружился по реке, летел над тайгой и горами, все отдаляясь, отдаляясь, и не тревожил вроде бы слух, но держал его в напряжении до тех пор, пока не утих вовсе. Напарник мой уже спал на нарах, проскорготав зубами, внятно сказал. Ушел, зараза. Похлебав ухи и попив чаю, я долго сидел у притухающего костра, ни о чем не думая, ничем не тревожась. Ну, не думать-то совсем, конечно, было невозможно, иначе зачем башка к шее приставлена, да еще набитая современной, учено говоря, информацией. Однако здесь, в ночи, у костра, после рыбалки, думы были легкие, отлечивые, обо всем сразу и как бы вовсе ни о чем, лишь надежда на утренний, совсем удачливый, может, и невиданный. Клёв будоражило мое воображение и волновало сердце. Я и проснулся, томимый этой надеждой. Костер еще не угас. Собрав в кучу головни, бросил щепок в шаящие уголья и скоро занялся вялый огонь, зашипел, защелкал, разгораясь. Все вокруг было в тумане и в сырости, и где-то за рекою, ровно бы в другом месте, в другом свете и на другой земле, противно проревел козел. В горах ему откликнулся морал еще не наколенным, не яростным голосом, но в нежных переливах его уже угадывалось приближение страстного гона, свадебной поры и вековечных сражений за продление рода и обладание самкой. Туман, медленно и неохотно поднявшись в полгоры, распеленал реку, но сгустил облака. Как бы подровняв и принизив землю, сделав ее положе и меньше, густые громады белопенных облаков непроглядно и неподвижно легли на горы. И лишь к полудню кое-где продырявило их темными вершинами. Пришли к стану рыбаки, усталые, мокрые, сосунувшимися от бессонницы лицами, похвалили меня за то, что я подживил огонь и разогрел чай. Жадно погрелись чаем и вчерашней ухой. Подсушились и упали на нары. Кормовой глухо молвил уже из полусна, чтобы я ложился, на реке до обеда делать нечего. В лодке, разбросанная по отсекам, белела рыба. Бензобак из лодки рыбаки убрали, мотор приподняли, пороть рыбу станут после отдыха. Я снова вошел в избушку, наполненную храпом и откуда-то густо возникшим, не очень уж лютым, но все еще кусачим комаром, прилег подремать. Подумать и тоже уснул, и долго потом не мог выйти из вязкого сна, слыша, как ходят и разговаривают мужики. Наконец поднялся и почувствовал, как трудно дышится, как заныли умолкшие было суставы и раны. Вяло вышел на люди к огню, и встретил меня хмурый полудень осевшим серым небом. Непросохшей травой и волглой хвою, морочным безмолвием тайги, приглушенным говором переката на реке, ваше которого на косе маячила фигура моего напарника с удочкой. Рыба в лодке была прибрана и подсолена в полиэтиленовых мешках. Сброшенные в воду краснели рыбьи подпауха, и в них уже всосались черными головками в черные же трубочки спрятавшиеся ручейники. Намойный песок на берегу и возле лодки был испечатан следами птиц и какого-то зверька. Я умылся, пришел к костру и позвал напарника с реки. Он пришел и угрюмо известил. Рыба не берет. У огня сидели кругом. Я оказался лицом к реке, видел протоптанный в кустах коридорчик и тропку с примятой травой и мохом, упирающуюся в темные каменья и в темный бок лодки. Вдруг что-то тихо, украдчиво проскользнуло вдоль лодки и мгновенно исчезло за ее бортом. Черное, с белой мордочкой. Оно плыло, скользило по камням и, шевельнув травой, исчезло в кустах. Я замер с кружкой чая, полагая, что это какое-то наваждение. Но скоро увидел гибко переваливающегося через борт лодки мокрого зверька, который уходил в лодку темномордым, а являлся белогрудым или белорылым. «Мужики, не шевелитесь», — сказал я. «Какой-то зверек. Наверное, выдра плавает по воде и шарится в лодке». у костра перестали говорить есть, шевелиться. Прошло короткое время, и вот он, зверек, возник в воде, скользнул по камням, уверенно перевалился через борт лодки и тут же сделался белорылым. «А-а!» — разогнулся кормовой. «Это норка. Она рыбу из лодки ворует. Я ей сейчас покажу, как тырить чужое». Кормовой схватил шест, прислоненный к избушке. Я попросил его не трогать зверушку, дать насмотреться на нее, и кормовой, сдержав свой мстительный порыв, сказал, что если это дело оставить так, норка часа за два перетаскает всю рыбу, попрячет ее по кустам, под камнями и пнями, потом будет безбедно жить и питаться. Случалось, она за ночь оставляла полоротых охотников или рыбаков без харчей и добычи. Очень смышленая и очень ходовая, проворная и хищная зверушка. Выедает в гнездах яйца, птенцов, птиц, шарится по объедям хищников, но и подле нее много всякой твари кормится. Вороны, мыши, колонки. Вонять начнет спрятанная рыба или мясо. Явится медведь и все подберет подчистую. Жизнь тут не шуточная. Кто кого. Меж тем норка раза четыре сбегала в лодку, и кормовой наш не выдержал. Ну уж нет. Заблажил он и ринулся с шестом к лодке. «Ты что, курвинский твой рот, делаешь, а?» И захлопал, забил шестом по камням, по кустам. Норка сиганула в чащу, выронив в воду Хариуса. «Мотри у меня», — сказал кормовой в заключение, грозя пальцем в лес. «Осенью приплыву, и мать тебя буду». Короткое это происшествие всех взбудоражило, подвеселило. И мы вышли на косу в боевом настроении, где обнаружили след козла, перешедшего речку, затем переплывшего реку и зачем-то сердито оравшего в лесу. Кормовой сожалел, что не был тут, приговорил бы он этого козла. У кормового было ружье для обороны, как говорил он. Однако оборона-то обороной, но дичь, да еще ревущая, по его мнению, тоже не очень должна шляться возле стана и мешать людям думать и спать. Рыба клевала лишь на одну удочку, брала на крупную тусклую мормышку с привязанными к крючку желтоватыми волосками. Из глубин, со стрежи переката, брал разом и сильно крупный, темный хариус. Упираясь в струю, бунтарски хлопаясь, изгибаясь в воде и вертясь, он не давал себя вытащить на песок, и один удалец оторвал таки мормышку. А более ничего рыба не трогала, ни на что даже и не смотрела, и кормовой спросил, что будем делать. Он еще дорогой говорил, что главная рыба — самый крупный хариус. Ленок и таймишата ушли в притоки Абакана. Там способней жить в студеной воде, почти не донимает рыбий клещ, больше корма, меньше опасности. Я сказал, что, может, схожу на речку, что я привычен рыбачить именно на малых речках, где рыба осторожна, но бесхитростна и всегда почти клюет безотказно. «Так-то оно так», — отвел глаза в сторону кормовой. «Да лето какое! Клеща — гибель, а у тебя противоэнцефалитной прививки, конечно, нету. Клещ же из-за непогожего лета продержится в тайге, видать, до больших холодов. Кроме того, надо брать мне ружье и охранять тебя». «От кого?» «Да мало ли». «А, знаю, знаю. Рассказывали мне, как обнаглел и расшалился в этих местах медведь. В прошлом году не было в тайге кедровой шишки, мало было ягод». Потому и приплод зверьков был не густ. Жидкие выводки боровой птицы. Медведь с Кузнецкого Латау, с Телецкого озера, по перевалам и из-за перевалов ринулся на Абакан, надежное, видать, здесь от веку место в смысле корма. Но и во впадинах Абакана, куда спустился зверь, была бескормица. Медведи не накопили жира на зиму, не залегли в берлоге, стали добывать корм диким разбоем, даже нападали на людей, что случается редко. Один медведь неподалеку отсюда съел охотника, отправившегося напилить в лесу дров, и так съел, паразит и бродяга, что хоронили от человека одну ногу в резиновом сапоге. Лесозаготовителям наказывали не ходить на деляны без ружей и в одиночку. Не слушались, похохатывали, и убили медведи трех человек с участка. Рассказам подобного рода я всегда верю наполовину, но если даже и половина правдива, нечего искушать судьбу. Тем более, что своими глазами видел множество следов и порух на берегу, наделанных медведями, в тайге. Развороченные коряжины и муравейники, раскопанные бурундучьи норки с запасами, сломанные вершины и ветки кедрачей. Медведь ел шишки. По наблюдениям таежных знатоков, зверь, гонимый голодом из-за перевалов и хребтов, тот, что явился сюда в прошлом году. Дожив до кормного лета, с кормных мест домой не собирается. Густо матерого зверя стало по Абакану, а охотник какой нынче? Больше по пташке. Вон выводки крохолей без мам и пап мечутся по реке. Да с шестом на норку или с капканишком на соболя, с малопулькой на белку тоже не дрейхет. Орлы. Богатыри. А зверь умен. Видит. Нет ему преград, возле станов шарится, по избушкам лазит. У одного охотника хлеб и зимние запасы съел. Весь лес целлофаном загадил. Харчи были в целлофановых мешочках. Вот такие вот дела. Воздух загустел, сделался тяжелым, дышалось трудно, спина моя и лоб в испарине. Если ударит непогода, а она скоро ударит, чуял я, в избушке мне не сдобровать. С моей хронической пневмонией плыть по реке, мчаться встреч дождю и снегу, это значит прямо из тайги да в больницу. Если двинуть домой, мужики, конечно, домой. Загалдели мои спутники. Кое-что на первый раз увидели да изловили. Вот осенью приезжай. Приглашали они, проворно таская багаж в лодку. Когда рыба из речек покатится, когда шишка поспеет, глухарь клевать камешки на берег выйдет, рябчик запищит, козел заблеет, морал заорет. Я знал. Не выпадет мне времени в этом году побывать еще раз на Абакане. Но горячо сулился и надеялся приехать и верил. Вдруг и в самом деле чудо какое занесет меня сюда. Дорогой сорвали мы шпонку у винта в перекате. И пока кормовой возился с мотором, спутники мои вышли из лодки пособирать шишек, сроненных ветром или птиц. И пока они бродили по прибрежному лесу, лакомились спелой шипицей, мелкой брусничкой, глухариной красной бровью, украсившей мшистый навес бережка, я, оглядевшись, увидел под красной тобровкой в наносном хламе крепкую спелую ягоду и узнал землянику. Принесло льдом, притолкало сюда полоску земли величиной с полотенечко, с корешками цепкой ягоды, и она долго укреплялась на новом каменном месте. Поздно зацвела и вот все-таки вырастила, вызрела в конце августа ягоду с тем неповторимым раннолетним запахом, который ведом деревенским людям. С детства, с рождения самого, помнится он, не глохнет в памяти, не гаснет в глазах. Ядки качались на поникло-жидких стебельках, и средь серых камней они были так яркие, так неожиданны, что невольная умиленность или нежность входила от них в душу. Надежда на скорую будущую весну, на нечаянные радости. Легко отделялись самые спелые ягоды от звездочек, белые вдовыши сочились теплой, сладкой слюнкой, кожа ладони чувствовала и колкую тяжесть, и шершавость ярких-ярких золотинок по округлым ярким бокам. Смоет весной, утащит льдом этот заревой лоскуток, все еще застенчиво белеющий двумя-тремя звездочками, и укрепится ли он в другом месте, на каменистом берегу. А может, останется здесь, меж камней, корешок другой всеми любимой ягоды, и усами прокрадется меж каменьев вверх, поймается за осыпь, вылезет в лесную прель и вытянет за собой ягодный веселый хоровод, и закружится он красной полянкой вместе с костяникой, брусникой и робким майничком. А над всем этим спелым ягодным местом, мохнатую толпою на берег выскочив, будут шуметь кедрачи, густо усеянные крупной шишкой, с уже налитым орехом в крепнущей, белой пока скорлупке и в голых камнях ершистой упрямо с крепким, как бы ножницами резанным листом будет спеть и ядреным соком наливаться козырган. Но скоро поспеет орех, и начнут шишкари трясти кедрач, ломать, бить колотами, валить пилами. Кедрачу, растущему большей частью на глазу, под рукой, достанется от налетчиков прежде всего. И вытопчут те шишкобои земляничную полянку, выдернут с корнем козырган, спалят костром шистый берег с красной бровью. А мы просто вытопчем, вытопчем. Когда-то в шутливой хороводной песне пели мы, да уж не сеют проса в этих местах, и дети наших детей уже не поют про проса песен. А весело и порой бездумно уродуют тайгу под рев транзисторов и магнитофонов. Вот один. Другой третий десяток километров идем на узкой, длинной, вместительной лодке по Абакану. А по бокам-то все косточки голые и лесные. Это работа здешних заготовителей. Они рубят и возят на берег в основном кедр, пустоствольный, мохнатый, ощетиненный ломаными сучьями. И вместо волоков и дорог часто используют горные речки. Прет тяжелая машина или трактор ломаные, обезображенные деревья, прет напропалую по дну, спрямляет повороты, сминает островки, мыски, шиверы и заостровки. Сметает на пути всякую речную роскошную растительность и всякую живность по берегам и в воде. Кромки берегов сплошь в нагромождениях горелых хлыстов и лесного хлама. Мало, очень мало удается выпилить путевых бревен из перестойного, огнем смывами и оползнями порченного и битого леса. Все остальное в огонь, в дикопламенные огромные костры. «Да кабы горело!» — жалуются мои спутники. Выгорает хвоя, сучки и сучья, лесная ломи мелочь, дерева же, не пошедшие в штабеля, черными, обугленными стволами целят в небо, что пушки дулами, опаленными пороховым дымом. Местами ледоходом натащила земли, натолкала камешника меж порушенных и обгорелых останков леса, нанесло и кореньев, и кустов. Накрошила семян дудочника, новый культурный слой из кустов смородиника, вербача, краснотала, дудочника и разнотравного бурьяна нарос на горелых кручах. Остерегись, путник, влезать на лохматый бугор за ягодой. Провалишься меж кустов, сквозь еще жидкие сплетения травы и кореньев, в современную преисподнюю из черно-синих, все еще угарно воняющих головешек. Поломаешь ноги или руки, и без посторонней помощи не выберешься из этого месива, бывшего когда-то тайгой. Когда мы подплывали к поселку, в лицо нам ударили первые капли дождя и вытянуло с перевалов первые белые нити липкого снега. Вовремя мы убрались с Абакана. Вовремя. Название реки, слышал я, в переводе с хакасского на русский язык означает «медвежья кровь». Спасибо спутникам. Спасибо реке. Погоде, времени еще и за то, что никого мы не обидели, нигде не напакостили, ничьей крови, в том числе и медвежьей, не пролили. Кормовой спрятал ружье до случая где-то в тайге, в известной ему ухоронке при слиянии Большого и Малого Абакана. И оттого так прозрачны, так легки мои воспоминания о летней поездке в дальний край, в незнакомое место. А если и проскальзывает в них налет грусти, то это уже от возраста, от непрестанных дум о будущем нашем житье. После того, как рассказ этот был опубликован в журнале «Новый мир», в 1984 году ко мне приходили письма, и одна половина авторов негодовала по поводу того, что никак мы не научимся не то что деликатности, но просто не избавимся от нахрапистого желания лезть со своим уставом в чужой дом. Вторая половина авторов, тоже негодуя, обвинила меня в отсутствии милосердия, мол, не в характере советских людей оставлять без помощи и внимания соотечественников своих, пусть и потаенных старообрядцев. Один крупный лесовод, путешественник и организатор заповедников в нашей стране, выразил опасение, что вмешательство в жизнь Лыковых может кончиться для них плохо, привел примеры. Как оторванные от прогресса народности, племена и семьи вымирали и вымирают от непонимания их образа жизни и от щедрой помощи собратьев по планете. Так, любители спортивных охот и легких, добычливых промыслов, выбив на северном побережье Америки и на Аляске тюленей, моржей и медведей, подорвав основной источник питания и жизни эскимосов, тут же прониклись к ним жалостью, и двинули на помощь и спасение малых народов караваны и самолеты с доброкачественными продуктами, изготовленными в городе. Но эскимосы продолжали погибать от голодной смерти с полными животами. Их желудок не принимал и не переваривал цивилизованную продукцию. А в пространствах австралийского материка было обнаружено племя аборигенов, никогда не видевшее цивилизованных людей и никогда не общавшееся с ними. Премьер-министр Австралии, из истории своей страны знающий, как трагично для аборигенов кончается порой подобное общение, запретил сообщать местонахождение новооткрытого племени. Сообщение об этом обошло все газеты мира. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.